В нашей студии уже есть Дарья Касьянова. Здравствуйте. Это директор по развитию организации СОС «Дитяче местечко Украина». Тема, которую мы заявили, это она касается получения статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Как мы знаем, в апреле Кабинет министров Украины утвердил порядок получения этого статуса, но, насколько мне известно, сейчас еще дорабатывается этот механизм. В чем его несовершенство на данный момент?
Добрый день. Его несовершенство заключается в том, что, к сожалению, это постановление искусственно сокращает количество детей, которые могли бы получить и должны получить, по нашему мнению, статус детей, которые пострадали в результате войны. Вот. И поскольку это противоречит, прежде всего, Конвенции ООН по правам детей, да, в которой выписано, что государство обязано позаботиться всячески и защитить детей, которые страдают в результате военных действий. Общественные организации активно адвокатировали, и в настоящий момент мы работаем над изменениями.
И чего они касаются, каких конкретно пунктов?
Ну, во-первых, сейчас самое основное все-таки, кого мы включаем, да, в категорию детей, которые пострадали в результате военных действий. Есть какие-то категории, которые очевидны. Это дети, которые потеряли родителей в результате войны. Это дети, которые пострадали физически, получили увечья, ранения, да, то есть физические травмы получили. Третья категория — это дети, которые были в плену. У нас есть такие дети, да, которые без вести пропали. Следующая категория детей, которые, ну, скажем, будем так это идентифицировать, как сексуальное насилие, пострадали от сексуального насилия. И самая широкая группа — это дети, которые пострадали от психологического насилия. То есть мы пытаемся на сегодняшний день максимально учесть все категории детей в зависимости от степени тяжести и те переживания, которые были связаны с войной, продолжаются, собственно.
А кто должен быть ответственный в этой ситуации за то, чтобы документировать эти все факты и чтобы подавать правдивые сведения о ребенке, о конкретно? Это родители или же совместно вот с общественными организациями? Как здесь происходит вот вообще этот процесс?
Ну, это на самом деле очень такая сложная дискуссионная тема, потому что с чем мы были не согласны, общественные организации, когда вышло постановление, да, которое там было принято, собственно, в комитете, о том, что нужно доказывать, что ребенок пострадал. Да, и вот надо собирать этот фактаж, нужно обращаться. Ну, представьте, да, ребенок видел, как погибла его семья. Либо ну, что-то еще более, там, ну, еще более драматичное произошло на его глазах. То есть необходимо собрать все документы, обратиться в судмедэкспертизу, собрать документы, подать документы в суд, за это заплатить, получить целую кучу документов, принести их, опять об этом рассказать, доказать и так далее. То есть заново пережить эту трагедию, по сути, неоднократно. Вот, собственно, поэтому мы считали... Мы общественные организации, мы считали, что это категорически не может быть принято. И, собственно, в Конвенции ООН по правам детей все регламентировано, что не надо доказывать. Если ребенок там родился, если он там находился в этот момент, то, в принципе, это уже
является
абсолютно
так?
достаточным основанием. И не требует таких жестких подтверждений. Хотя, конечно, есть факты, которые необходимо доказывать. То есть, например, если ребенок был в плену, это документируется. Если ребенок получил физические увечья, да, в результате там, взрыва на мине, то тоже это все можно засвидетельствовать и получить документы. А в принципе, сегодня мы говорим о том, что будет достаточно заявления родителей о том, что произошло, либо он там находился, либо он переселился. То есть любой переселенец в том числе является, ну, ребенок переселенец является ребенком пострадавших в результате военных действий.
Но если говорить о пачке документов, которые должны быть поданы, и, кстати, куда они должны быть поданы, но вот я вижу из текста самого постановления, что процедура гораздо более сложная, нежели просто доказательство проживания ребенка на этой территории.
Я рекомендую не ссылаться на эту процедуру, потому что сейчас мы ее полностью переделываем. Буквально вчера мы 3 часа просидели в Минсоцполитике. Я хочу сказать, что сейчас у нас достаточно серьезный диалог, нас слышат, и наши аргументы приняты. И я думаю, что постановление радикально изменится. То есть есть такого пакета документов не надо.
А в какой части, расскажите, пожалуйста, подробнее, оно изменится?
Оно изменится. Во-первых, мы расширим категорию детей, да, то это с чего я начала. То есть в эту категорию попадут дети, это дети-переселенцы, это дети, которые проживают в серой зоне, в зоне АТО, в том числе на неконтролируемых территориях, это принципиально важно. В том числе мы настаиваем, чтобы туда вошли дети, у которых родители погибли в АТО. Ну, допустим, они воюют в АТО, и они погибли. То есть обязательно это дети тоже, которые пострадали в результате военных действий. И если мы говорим о документах, для этого необходимо, чтобы родители либо лица, которые являются официальными опекунами этих детей, предоставили в службу по делам детей документы, это свидетельство о рождении ребенка, либо какой-то документ, подтверждающий, что ребенок родился и находился в это время. Ну, то есть это может быть аттестат, например, это может быть табель школьный, это может быть справка медицинская из больницы. Ну, то есть через точку запятую, это может быть АБО. И плюс заявление родителя о том, что да, действительно, ребенок находился в это время, например, в зоне боевых действий и пострадал. И мы специально отказываемся от того, чтобы была жесткая привязка к виду насилия, ну, то есть, чтобы мы не указывали, что там сексуальное насилие, да, потому что это действительно очень сложно. И мы сталкиваемся с тем, что в зоне военных действий, в серой зоне, крайне сложно доказать эти факты, задокументировать эти факты. И, ну, надо признать, что самая большая проблема сегодня в Украине, что учет детей, которые пострадали в результате военных действий, по сути, не ведется. Это огромная проблема. Я надеюсь, что этот документ, кстати, поможет такой учет вести.
То есть он не ведется не только на общем центральном уровне, но даже на уровне областей или же населенных пунктов?
Ну, я думаю, что он ведется в целом. Даже мы знаем, какое количество детского населения, сколько детей пошло в школу, сколько детей проживает на территории. Но что касается, например, от чего ребенок умер, либо даже вот если мы сталкиваемся с тем, что если ребенок подорвался на мине, не всегда эти факты документируются как последствия военных действий. То есть иногда это характеризуется как, ну, бытовая какая-то травма, что, в принципе, наверное, все-таки неправильно и несправедливо.
Ну вот давайте на примере. Вот вчера, к сожалению, большая трагедия произошла в Авдеевке. Попал под обстрел район частной застройки в этом городе. Погибло 4 взрослых. Дети, слава богу, остались живы. Да. Если они остались круглыми сиротами, так, то что происходит с этими детьми?
Ну, смотрите, во-первых, ну, я уже промониторила эту ситуацию. У меня близкая подруга со своей дочкой, которую я крестила, живут в Авдеевке. Они работают в Пролиске организации, которая помогает. Они вчера сразу же выехали туда на место происшествия, да, и действительно там осталось двое детей, 6 и 7 лет. Но, насколько мне известно, у этих детей, к счастью, есть близкие родственники, которые готовы сегодня оформить опеку. Что касается, ну, поскольку сегодня еще такой жесткой процедуры у нас нет, выписанной, да, и согласованной, то есть, конечно, эти дети попадают в нашу категорию статуса дети, которые пострадали в результате военных действий, и, ну, понятно, здесь все виды насилия налицо, да, в том числе дети лишились родителей. С другой стороны, эти дети получат статус детей-сирот, лишенных родительской опеки, который у нас предусмотрен в Конституции Украины, и, соответственно, социальную защиту, которая предусмотрена в нашем законодательстве, дети должны будут получать.
А если ребенок живет, к примеру, не в зоне АТО, не в серой зоне и, в принципе, не на Донбассе, если он живет на другой территории, неважно, там на западе, на востоке, на юге, а все-таки конфликт принес беду в его семью, погибли родители или же кто-то из родителей один, такой ребенок попадает вот под действие постановления?
Да, попадает. Да, ну, мы делаем все, чтобы он попал. Да? То есть до этого в той версии постановы, которую вы сейчас смотрите, такая категория детей не включена. Но мы считаем, что необходимо обязательно включить и тщательно прописать обязательно эти категории детей, потому что действительно мы, ну, мы работаем с такими детьми и видим, как страдают дети, независимо от того, воюет ли там отец, либо они переехали, например, и проживают сегодня там в Киевской области там, или в Черкасской области. Дети переживают очень тяжело. Мы работаем со случаями, когда у детей в 13-14 лет начинает прогрессировать, например, НРС, либо заикание, а ребенок при этом уже 3 года как не живет на территории военного конфликта. То есть последствия, к сожалению, очень серьезные, и есть достаточно много исследований международных, в том числе, которые доказывают, что психологическое насилие, психологическая травма войны имеет серьезное влияние и напрямую зависит, в том числе и на физическое здоровье ребенка. Поэтому важно помогать, идентифицировать. И статус является одним из видов помощи в дальнейшем.
А какие социальные гарантии могут быть предоставлены таким детям?
Ну, сегодня еще разговор о социальных гарантиях не ведется, да, потому что сейчас очень важно все-таки очертить целевую группу помощи, чтобы было четко прописано, какие дети, в том числе те дети, которые уже на сегодняшний день взрослые, война идет 3 года, еще пока мы не понимаем даже, когда она закончится, дети будут расти. Важно охватить всех детей, и кто был детьми, да, уже растет, чтобы они получили, имели возможность получить этот статус. Что касается социальных гарантий, то прежде всего мы идем по пути европейского сообщества, да, то есть мы гарантируем выполнение базовых прав ребенка. В данный момент мы говорим о том, что это будет доступ к социальным услугам. Конечно же, необходима качественная, своевременная психологическая помощь, необходима реабилитация таким детям, необходима помощь в обучении, в образовании, необходима помощь в оздоровлении. То есть вот об этих услугах мы сегодня говорим.
Вот, кстати, говоря об образовании, в частности, о вступлении в высшее учебное заведение тех детей, которые уже выросли, mm-hmm. так, если они, например, в 2014 или 2015 году пострадали, когда еще были детьми, сейчас уже, например, достигли возраста, когда могут вступать в высшее учебное заведение, то будет ли предусмотрено для них какие-то льготы или особенные условия для вступления?
Ну, те дети, которые уже достигли совершеннолетия, перестали быть детьми, к сожалению, ну, в настоящий момент еще постановление не принято, да, оно не вступило в действие. Поэтому говорить о каких-то льготах, ну, мы, в принципе, сейчас о льготах не говорим, да, стараемся отказаться от понятия такого советского льгота и перейти все-таки к социальной защите и выполнению прав детей. Вот, поэтому, ну, мне сегодня сложно говорить, будут ли какие-то преференции при поступлении в высшее учебное заведение, но, возможно, появятся другие дополнительные, там, в виде оздоровления, помощи и социальной защиты.
Дякуємо Дар'ї Касьянові, директору з розвитку організації «СОС Дитяче містечко Україна».